Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одном из крупнейших явлений русской культуры, совершенно недавно появившемся. И когда я говорю одном из крупнейших явлений русской культуры, я хотел бы подчеркнуть, что это не оговорка, это действительно очень важная книга. Книга на тему гражданской войны, может быть, лучшая изо всего, что вышло на протяжении, ну, примерно 2 десятилетий, а то и больше, собственно, от времен исчезновения Советского Союза. Это роман знаменитого уральского писателя Алексея Иванова «Бронепароходы». Этот роман дает возможность взглянуть на гражданскую войну с принципиально новых позиций. Ну, скажем так, я гораздо консервативнее Алексея Иванова, но во всяком случае я осознаю то, что этот взгляд не предлагал еще никто, и никто не выражал его с такой художественной силой. А что касается литературной составляющей, то Алексей Иванов, писатель, наделенный огромным литературным даром, здесь оказался на высоте. Я с чистым сердцем рекомендую этот роман приобрести, хотя и понимаю, что в магазинах он стоит немалых денег. Но что тут поделаешь? Ну, в общем, жителям крупных городов я могу посоветовать. Поменяйте 2 билета в кинотеатр на эту книгу, и все будет нормально. Так вот, собственно, «Бронепароходы». Гражданская война в Поволжье, она сосредоточена на реке и на событиях, которые происходят в ходе борьбы красных и белых в Поволжье и связанные с особенным миром, миром кораблей, миром двигателей, паровых труб, листов брони, пушек, установленных на еще недавно мирные суда, отчаянных экипажей и умных, опытных капитанов, которые все друг друга когда-то до гражданской войны знали и не чаяли, что окажутся в разных лагерях. И здесь я хотел бы подчеркнуть вот что. Алексей Иванов в качестве главного героя выводит то, что фактически находится за пределами романа. Поймите, этот ход невероятно парадоксальный. Что в сущности есть от дореволюционной России на страницах романа, которые посвящены 1918-1919 году? А ее наследие. Ее наследие. И через это наследие видно, что главный персонаж – это дореволюционная Россия, Россия процветающая. Россия, которая быстро развивается во всем том, что имеет отношение к науке, к технике, к конструированию, к инженерингу. И река Волга, ей сосредоточие целых эскадр пароходов пассажирских, грузовых, различных нефтеналивных судов, буксиров, катеров, гаваней, ремонтных мастерских, верфей, судоремонтных заводов. То есть, иными словами, Алексей Иванов показывает Россию как страну, которая уже смогла создать колоссальный потенциал индустриальный, транспортный. И в то же время она имеет надежду на то, что все это будет развиваться в будущем еще быстрее, еще мощнее. Вот все это наследие, богатое, используется в гражданскую войну. Ну, примерно так, как если бы телескопом начали колоть орехи. Корабли, предназначенные для того, чтобы обеспечивать жизнь человеческую по всем ее направлениям, какие только могут дать металлические водоплавающие существа, используются в основном как носители пушек и пулеметов. Они топят друг друга, они убивают друг друга. И надежда России на лучшее будущее, она вовсе не разгорается с революции 1917 года. Она, наоборот, затухает. Она и гибнет. И в романе есть один из персонажей, не основной, но, во всяком случае, один из значимых персонажей. Парень молодой, фактически вчерашний мальчишка, который очень быстро начинает генерировать идеи, связанные с кораблями, с их конструированием. Человек, который в будущем может сделаться блистательным инженером-кораблестроителем. И те персонажи, которые понимают значимость этого парня, они защищают его. Защищают его, пока не наступает тупая, нелепая, бесполезная смерть. Гражданская война – это трагедия, которая сломала очень многое в России, сломала то, что обещало надежду в будущем, сломала ростки мысли, оригинальной технической инженерной мысли, а вовсе не дала ей дорогу, как писали в течение многих десятилетий в нашей стране. И Алексей Иванов очень хорошо показывает, что гражданская война – это прежде всего великий разрушитель. А потом уж через много лет на развалинах страны, на развалинах ее промышленного потенциала, в пустыре национальной технической мысли зашевелилось что-то заново. Но это будет не скоро. И, в общем, читая этот роман, испытываешь горечь. Боже! Что сделала война со страной? Как горько, как печально все это видеть. Алексей Иванов не щадит читателя. Он показывает, как все это страшно. Надо сказать, что для Алексея Иванова ни красный, ни белый не идеал. Он старается держаться в позиции над этой схваткой. То есть понятно, что, скажем, среди красных обнаруживает нескольких персонажей, которые буквально выступают как личности выбесовленные, одержимые. Лариса Рейснер, фурия в буквальном смысле этого слова. Женщина, которая возбуждается от убийства и готова убийце отдать себя, потому что это ее избавляет от скуки и приводит в состояние взведенного курка, да? Или человек, который испытывает удовольствие от расстрельщины. Вот он убивает, и он рад, ему приятно. Он показал свое превосходство, хотя ни в каких других сферах жизни он показать свое превосходство над другими людьми не может. И он показывает это превосходство, убивая известнейших людей эпохи. Алексей Иванов честно показывает то, что ни за что, без суда и следствия, фактически просто потому, что человека надо было убрать с дороги, был зверски убит новомученик святой Андроник Пермский. Владыка, который показал неуступчивость характера, который показал, что вера для него важнее, чем сохранение жизни путем компромисса с новой революционной властью. Очень хорошо, что на страницах романа этот человек прошел хотя бы по периферии, и показано то, что он невиновен ни в чем, кроме того, что до конца, до смертной минуты он защищал веру и стоял в ней крепко. Алексей Иванов показывает то, что красные во имя торжества своих идеалов проявляют страшную свирепость. И то, что они не могут быть организаторами того мира, который получили в наследство. Они его фактически гробят. Та промышленная, транспортная, корабельная область, которой жила Волга, она при большевиках долгое время просто разрушается, ничего другого. А с другой стороны, он не говорит о том, что белые – это значит белые мягкие пушистые. Он четко показывает, что там были свои отрицательные персонажи. Есть честолюбцы, которые хотят пойти в гибельную атаку для того, чтобы любой ценой прославиться. Есть авантюристы, которые используют силу белого дела ради того, чтобы обогатиться. Есть влияние иностранного капитала. Там компании «Нобель», компании «Шелл», тех самых нефтяников, которые и сейчас, в общем, являются фактором губительным для России. Но и тогда, в гражданскую войну, они старались оказать влияние на политику, имели ресурсы, имели деньги для того, чтобы это влияние проводить, не глядя на то, сколько жизней их мероприятия внутри России будут стоить. Это тоже ужасно. И В общем, ты видишь то, что гражданская война – это гигантский раздрай. Рушатся все механизмы человеческого общежития и выпускаются на волю совершенно подземные, инфернальные силы. Разное темное зверье оживает в душах людей, и буквально бесы носятся между ними. Кровь, лютость, жестокость, безразличие к судьбам других людей, дикая, совершенно какая-то запредельная корысть, охватывающая души. Вот эта стихия главная для гражданской войны, а вовсе не какие-то там высокие идеалы. Но все-таки Алексей Иванов показывает и выход из этого положения. В чем-то он ошибается, а в чем-то он глубоко прав. Ошибается в том, что показывает, что монархия для России, монархия, свергнутая, уничтоженная в 1917 году, была чем-то достаточно отдаленным от народа, не вполне нужным, нуждающимся в обновлении и, в общем, несколько утратившим смысл. Он на какое-то время сохраняет жизнь великому князю Михаилу Александровичу, который в действительности был расстрелян под Пермью. И здесь у Алексея Иванова Михаил Александрович на время сохраняет жизнь и, в общем, пытается просто жить, избегнув политики. Но эта фигура, при всей ее аристократической величественности, оказывается лишней для всех. И для возлюбленной, и для экипажа кораблей, которые вступили в беспощадную схватку друг с другом, и для духа войны он как бы не прожит кобыли хвост этот человек. И, в общем, через него Алексей Иванов достаточно откровенно говорит то, что, в общем, смысл монархии в России к 1917 году был неясен. На мой взгляд, это, конечно, тяжелая ошибка. Монархия – это был тот гвоздь, на котором висела картина всей исторической России. Гвоздь убрали, картина рухнула в бездну. Ну, трудно это не понимать. Ну, надо быть либо убежденным противником монархии, либо быть человеком, который, ну, не хочет видеть очевидных вещей. Здесь я ни в коей мере не солидаризуюсь с Алексеем Ивановым, полагаю, что он ошибается. Но в каких-то иных вещах Алексей Иванов абсолютно прав, и низкий поклон ему за эту правоту. Он, в частности, показывает то, что страна может погружаться в кровавый хаос, страна может погружаться во тьму, но силы небесные все равно действуют над ней. И люди, которые обращаются к ним, люди, которые помнят, что есть Господь Бог, и что есть святые ходатаи перед престолом небесным Его, и что к ним можно обратиться молитвенно, попросить у них избавить от страшной участи, попросить у них помощи. И ответ будет получен. Роман, в сущности, заканчивается не какой-нибудь великой битвой, не спасением в земном смысле этого слова, а спасением чудом. Обреченные в рамках гражданской войны на страшную смерть, горстка людей, собравшихся на одном пароходе, спасаются, а их гонители гибнут. Спасаются они потому, что происходит чудо, чудо в христианском смысле, безо всякого изъятия, безо всякой оговорки. И здесь Алексей Иванов ведет себя как писатель-христианин. Я очень рад, что в его мировидении мелодия христианства с течением времени начинает звучать сильнее и сильнее. Очень этому рад. Что есть спасение в гражданской войне? Если внимательно читать роман Алексея Иванова, то гражданская война – это ведь прежде всего нарастающее уродство души. Если человек подчиняется соблазнам гражданской войны, то он фактически постепенно въезжает в одержимость. И в то же время, если он им сопротивляется, то он душу свою может очистить. Страшный душегуб, безжалостный совершенно, как бы сейчас сказали, киллер – становится добрым человеком и жизнь свою отдает, защищая совершенно чужого ему мальчика. Но это персонаж, который внушает надежду. Да, он погиб. Но он своей судьбой показал то, что сохранение образа Божия в душе, доброта, самопожертвование – это то, что является единственным спасительным средством для человека в условиях ада, развершегося на его земле. Сохранение образа Божьего, сохранение доброты и самопожертвования. Горстка людей, которые на едва живом пароходе спасаются из гибельной ловушки, это ведь тоже люди, в основном, добрые. Это люди, которые не убивали. Это люди, которые не дали овладеть собой корысти, не дали овладеть собой злобе. Это люди, которые не стали, ну, своего рода ординарными в норме гражданской войны преступниками, которых не считают таковыми просто потому, что вокруг гражданская война. Они остались более или менее чисты. И, конечно же, рождение младенца ближе к концу романа, фактически в самом финале романа, это тоже надежда. Значит, не все еще сгинуло. Значит, поднимется то доброе, что было в стране. Значит, если надежда научная, техническая исчезла, то надежда человеческая, она осталась. И время Господь Бог постепенно исправит то страшное, что произошло. Может быть, постепенно зарастут раны. Может быть, между людьми установится доверие. В той мере, в которой оно могло установиться в дикие годы революционного террора. То есть, иными словами, Алексей Иванов сжалился над читателем и честно сказал ему: в тяжелые времена спасительна чистота души. Все остальное спасение не приносит. Чистота души, молитва и сохранение образа Божия в душе – это то, что дает надежду, и то, что в будущем может человека выволочь из грязи, гибели, падения из бездны. Ну, знаете, поклон Алексею Иванову за то, что он это сказал. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Тебе услышим я, Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Апостол». В этой программе протоиерей Георгий Климов трактует апостольские послания. Сегодня мы будем беседовать над вторым посланием Коринфянам святого апостола Павла и будем читать главу 7. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыни в страсти Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших так, чтобы вместе и умереть и жить». Я много надеюсь на вас, хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. И посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились с покаянием, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинная. И сердце его весьма расположено к вам. При воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Я думаю, что оно небольшое, поэтому да. Правильно было прочесть полностью.
Я думаю, да, оно очень цельное, очень цельное.
Оно очень продолжает ясно мысль первого нашего чтения, то есть предыдущего нашего чтения, это главы 6, где говорит об обетованиях. Вот он начинает 7 главу так. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, вот эти обетования, да. Не преклоняясь под чужую ярму с неверными». Мы подробно об этом говорили с вами в прошлый раз. «Какое согласие между Христом и Велиаром? Выйдите из среды их и отделитесь от них, говорит Господь». И вот так, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыни в страсти Божьей. Вместите нас. Вот это интересно. Что имеется в виду «вместить нас»?
Помните, вот в 6 главе у апостола Павла там эта мысль проходит. «Вам не тесно в сердцах наших, но в ваших сердцах тесно». И дальше он, правда, начинает говорить о том, как сделать так, чтобы сердце ваше расширилось. Он тогда как раз и называет, там, какое участие праведности и лжи, света и тьмы, Христа и Велиара. А здесь уже как бы возвращается к поставленной теме и просит их: «Вместите в свои сердца нас». То есть в данном случае по всей вероятности, конечно, за человеком всегда остается право рассуждать. Может быть, даже по внешнему виду, как ведет себя человек, в данном случае, как ведет себя апостол, делать какие-то, ну что ли, неправильные выводы о нем. Вот он ищет корысти, допустим, или вот он обманщик, вот он лжец, он тщеславец, он там еще кто-то может быть. Апостол Павел, здесь убедив их о том, что все это навевается именно врагом рода человеческого, он есть ложь, он есть источник лжи, призывает их, ну что ли, довериться все-таки тому, чему их учит апостол и как он живет. Потому что, ну, надо сказать, вера наша, она без доверия не может существовать. Вообще наша вера – это есть доверие. Доверие тому, что открывает нам Господь. Доверие тому, что Он просит нас сделать, с доверием, что это необходимо сделать. Иначе мы не сможем стяжать вот того дара спасения, ради которого мы подвязаемся. И для апостола Павла очень важен вот этот момент, о нем мы говорили и в 6 главе, когда объясняли ее, что для него очень важно свидетельство личное, внутреннее, глубинно сидящее в нем. Он действует по чистоте. Чистота, которая, ну что ли, очень тесно связана с таким, ну что ли, вот свойством, как страх Божий. Начало премудрости, конечно, страх Господень, говорит Священное Писание. С другой стороны, оно говорит, что истинная любовь вон изгоняет страх. Но здесь, в данном случае, для апостола Павла очень важно, что вот тот страх Господень, который он, апостол Павел, имеет, не дает ему ни малейшей возможности поступить не по правде, то есть не по Божьему. Поэтому доверьтесь ему. Он, надо сказать, их отец духовный, они его чада. Дальше он скажет, что он очень возрадовался о том, что слово из первого послания до них дошло, они там и плакали, и рыдали, и каялись, и изменялись. То есть здесь он уже с полным пониманием, то, что они откликнутся на его призыв, расширят свои сердца, вместят и его с его любовью, и то учение, которое он несет, апостол, ну что ли, как бы сам снимает эту преграду, этот барьер. Ведь если мы говорим о том, что когда он написал свое первое послание, они могли подумать о нем, какой он строгий. Да, мы раскаялись, мы изменились, мы стали лучше, но вдруг апостол Павел нас не примет, вдруг он, ну, будет опять же очень так негативно на нас смотреть. И вот что делает апостол Павел? По сути дела, вот этими словами он уподобляется, ну, не знаю, вот такое сравнение в притче о блудном сыне отцу. Помните, когда сын-то блудный, младший сын, понимает, что пойду к отцу, упаду к нему в ноги и скажу, вот отче согрешил на небо и пред тобой, недостоин то-то, то-то, то ведь одно дело то, что он решил, но где у него уверенность, что отец его примет? Может быть, отец даст отворот, поворот и скажет, ну, мало ли, что ты, вот извини, ты ушел, все растратил, теперь ты свободен. Но чтобы этого не произошло, отец выбегает навстречу блудному сыну, сам первый падает ему на шею, обнимает, целует. И только после этого тот может сказать, вот отче согрешил на небо и пред тобой. Вот это вот срастворенность, ну что ли, любви, которую апостол Павел имеет к коринфянам, она вот в этих словах именно и выражается. То есть даже все то, что он говорил достаточно строгого, ну вот здесь вот в принципе, помните эти слова, как хотите, чтобы я к вам пришел, с жезлом, помните, да, или с миром, вот. Оно их очень, видимо, взбодрило духовно, коринфян. И вот здесь он показывает, что это были только слова, потому что та любовь великая, которую он к ним имеет, как отец к своим детям, она никуда не девалась. И он ждет ответа, ответной любви.
«Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страх. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И дальше, я не знаю, батюшка, вот вы расскажите об этом. Он говорит о Тите немного совсем, но ощущение такое, что, Боже, как он любил этого ученика своего.
Да, совершенно верно. Вот это великая любовь к Титу как к своему ученику, как к тому, кто является его доверенным лицом, как к тому, кто, ну, можно сказать, по всей вероятности тоже был великим проповедником и благовестником Слова Божия, она вот здесь налицо. То есть мы здесь, по сути дела, видим, как апостол Павел, ну что ли, захлебываясь в духовном восторге, просто благодарит и Коринфян, и вообще весь белый свет за то, что с Титом у него все хорошо. Но и Тит, можно сказать, ведь мы здесь читаем вот эти слова, Тит, он был посланником Божьим, вот эти, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, свидетельствует о том, что апостол Павел настолько как бы жил проповедью, настолько он был погружен вот в дело благовестия и обращения верных, что для него на белом свете никого не было дороже, кто был вот с ним заодно. То есть, конечно, мы понимаем, что он и Тимофея, наверное, не меньше любил, и апостола Луку не меньше любил. Но здесь, в данном случае, вот те опасности, которые постоянно угрожали апостолам, могли, конечно, родить мысль, что с Титом что-то случилось. И вот вдруг оказывается, что Господь утешает так, что для апостола Павла вот эта радость искренняя, светлая, она, ну, покрывает все и всех.
И не только по прибытии его, но утешением, которым он утешался от вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. И дальше вот он очень говорит важнейшие слова. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот это мы иногда не различаем, особенно свои чувства. Вот что-то в нас такое происходит, и все называем унынием, которое грех, безусловно, и так далее. А вот это уныние и печаль, видимо, об этом говорится, разница в этом?
Да, здесь в данном случае говорится об этом. Но, опять же, по всей вероятности, апостол очень мудро действовал, и слово его было с великой мудростью. Вообще, надо сказать, что задача любого представителя священного сана, любого благовестника, именно вызвать в человеке вот такую печаль, печаль по Богу, как мы говорим. Потому что человек, который, ну что ли, погружается в эту печаль, а что это такое, вот погрузиться в печаль по Богу? На этот вопрос тоже надо ответить. Она рождает в человеке, ну что ли, такой покаянный дух, что в нем человек, и не молясь, соединяется с Богом. Ну вот, может быть, ответ на этот вопрос, что это такое печаль по Богу, мы найдем в книге Деяний. Вот там, когда повествуется о сошествии Святого Духа на апостолов, именно о Дне Святой Троицы, как мы говорим, когда уже исполнившись Духа Святого, апостол Петр, обращаясь к 3000 иудеев, произносит вот свою пламенную проповедь о том, что произошло, о том, как Бог послал своего Сына Единородного в мир, о том, как Он пострадал и воскрес, и он говорит такие слова, что Его, Христа, распяли вы. После всего того, что сказал. И вот дальше Священное Писание говорит о том, что иудеи, умилившиеся сердцем, и спросили, что же нам теперь делать. Вот это вот умиление сердечное, так его иногда называют, оно как раз и есть вот важнейший признак того, что человек находится в покаянии. Умиление сердцем – это когда ты жалеешь больше не себя, а Бога тебе жалко.
Вот как здесь все-таки найти разницу? Потому что иногда мы тоже не различаем наши чувства, и сентиментальность принимаем за вот это умиление.
Часто бывает так, но в данном случае вот критерием того, что это действительно есть печаль по Богу, есть всегда мысль о том, что я своими грехами уничижил и осквернил божественную любовь. Вот от этого человеку делается плохо. И если это в принципе есть, то тогда мы можем сказать, что вот эта печаль по Богу рождает в человеке истинное покаяние во спасение. Святитель Иоанн Златоуст, вот, рассуждая над этими словами апостола Павла о том, что печаль, ну, мирская производит смерть, говорит, действительно, печаль о чем бы то ни было, человека, живущего в миру, ну, допустим, если плачет болящий о своей болезни, если плачет потерявший своих родственников о себе или о своих родственниках, это ничего абсолютно не прибавляет человеку для того, чтобы жить. Оно еще более усугубляет его положение, то есть вот рождает то уныние страшное, о котором мы говорим. Здесь же, когда человек начинает, ну что ли, печалиться о том, что он все-таки согрешил, вот он такой никчемный, такой вот он неудачный, и своей жизнью, как сказать, он, ну, настолько посрамляет себе образ Божий, вот именно это, когда вырождается в человеке, то здесь для человека открывается как бы сам Господь, он приходит. и растворяет с вот этими чувствованиями человека печали, знаете, вот такую неизреченную, как бы струящуюся тонкой-тонкой струйкой радость. О чем? О том, что Господь-то может тебе этот грех простить.
Надежда.
Надежда, да. И вот в человеке вдруг открывается вот это вот ощущение того, что ведь это неизреченно, это вообще настолько велико, что ты вот там, червь, а не человек, таких делов натворил, и кто-то может взять и просто простить по любви к тебе. И вот этот момент, как сказать, это отправная точка в человеке, что... Но есть за что любить Христа, понимаете, вот это расположение. Именно вот поэтому ко спасению располагает. И апостол Павел, мы видим, что вот эти реанимационные меры применив, он добился своего.
Да, вот он и говорит, что «Ибо то самое, что вы опечались ради Бога», да, да? Да. Смотрите, какое произвело вас усердие.
Да.
Какое извинение, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом.
Ну да, опять же, очень слова, ну, свидетельствующие о том, что послания оба, и первое Коринфянам, второе очень тесно связаны между собой. Там апостол Павел, помните, рассуждает о человеке, который осквернил ложе своего отца, так называемый кровосмесник, ну, по всей вероятности, вступив в общение с мачехой, и в данном случае апостол там заповедует его предать сатане во измождение плоти. По всей вероятности, вот здесь и речь идет об оскорбленном, то есть это отец этого кровосмесника, и оскорбитель – это этот кровосмесник. Но и там апостол Павел, он очень важный момент обозначил, то, что удивительно не то, что человек этот в грех вступил и совершил этот грех, а то, что вы остались равнодушными, в вашей церковной общине это произошло, а вам все равно, вы возгордились тем, что вы на такое не способны или можете такого не сделать. Вот это, можно сказать, возмутило апостола Павла. И здесь он как раз констатирует то, что вот его послание достигло цели. Они именно осознали в том, что они виновны в том, что допустили этот грех.
Какой и страх.
И покаявшись и очистившись, именно в силу того, что они очистились от этого греха, апостол Павел их называет их чистыми в этом деле. Вот это тоже ведь удивительное свойство покаяния, когда человек грешный, хоть, но он 100 раз даже согрешит, если покается, вновь становится чистым, вот вновь возрождается к жизни в Боге. И это искреннее действие вот этого покаяния, оно налицо вот здесь, то есть и в древней церкви, и сейчас вот в наших руках великая милость Божия, которой мы должны пользоваться.
Ну, напомним 6 главу, которую мы в прошлый раз читали. «Не преклоняйся под чужой ярмой с неверными, иго какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою».
Да.
То есть вот этот страх и понимание, что нельзя, это страшная вещь, блюдите, как опасно ходите, это все рядом,
верно.
Будьте очень осторожны.
Очень, очень правильно, очень, очень опасно, потому что мир настолько, ну, можно сказать, лукав, он настолько вокруг нас и даже в нас. Ветхий человек ведь в нас сидит. Избавиться от ветхого человека – это удел, ну, можно сказать, людей целиком, как сказать, возревновавших богоугождение, посвятивших себя Богу. И вот этот ветхий человек в нас, как предатель, он постоянно вкладывает нам мысли понемножечку. Ну, вот так можно поступить, вот эту дать послабочку и так далее. И вот постепенно, постепенно, незаметно человек оказывается в руках, можно сказать, греховной жизни, вот этой суеты, которая заволакивает его. И здесь апостол Павел, ну, можно сказать, важные очень слова произносит, потому что если первым признаком того, что ты погружаешься вот в эту жижу духовную, является то, что в тебе выветривается дух покаяния. Если его нет, если вдруг ты перестаешь жалеть то, что ты совершил грех, просто умом понимаешь, ну, я покаюсь, и это уже очень опасные симптомы.
Батюшка, я все-таки хотел бы вернуться немножечко выше. Про печаль, да, мы говорили, печаль и уныние, и говорили о том, что есть покаяние ко спасению. А вот он дальше говорит, печаль мирская производит смерть.
Да.
Вот это же тоже присутствует в нашей жизни, и мы часто печалимся от печали мирской, и она производит не что-либо, а смерть.
Именно,
это страшная вещь.
Да.
Что имеется в виду, что же за печаль мирская?
Ну вот, если попытаться ответить по поводу смерти, соединенной с мирской печалью, то здесь, по всей вероятности, мы можем говорить только об одном. Ведь если мы говорим о таком понятии, как смерть духовная, и здесь именно это имеется в виду, то нужно ответить на вопрос, а от чего она появляется, эта смерть духовная. Вот, допустим, в церкви есть учение о смертных грехах. Смертный грех – это грех, не за который человек достоин смерти, а смертный грех – это тот грех, который, совершая, человек умирает для покаяния. Вот и все. Поэтому мирская печаль – это именно печаль, которая рождается от гордости человеческой. То есть человек, печалящийся мирской печалью, он всегда противопоставляет себя Богу, он всегда воюет против Него, он всегда недоволен тем, что Бог его так наказывает. И Бог оказывается виновных, то, что человек вот попадает в какие-то тяжелые жизненные обстоятельства. Человек, который этой печалью увлекается, он в себе дух покаяния убивает. В нем он выветривается, и человек как бы застывает вот в этом озлоблении против Бога. Он умирает для него.
Но вот одним из самых страшных грехов – это грех самоубийства. Да? И да, оно возникает же откуда, как я могу представить себе, когда человек себе говорит, выхода нет, выхода нет, нет выхода, кроме того, что просто закончится всем этим. Выхода нет. А чему выхода нет? Моей гордости?
Да, часто именно так. Вызов Богу бросается, и человек не хочет отказаться вот от признания того, что Богу вызовы нельзя бросить. Ну, два ярчайших примера евангельской истории нам предоставляет. Это апостол Петр, и это Иуда. Оба согрешили страшно. Но один остался, а другой повесился, удавился. Почему? Вот, казалось бы, здесь нам рассуждать. А о чем здесь рассуждать? Очень просто. Симон Ионин, любишь ли меня? Ты, Господи, вся весь, ты весь, яко люблю тебя. То есть вот печаль по Богу, она всегда в человеке поддерживает чувство любви к Богу. И оно никогда не даст человеку пропасть. Но ведь чувство любви, оно может быть в человеке только единичным. Так устроен человек. Что это я имею в виду? Я имею в виду, ты любишь или Бога, или себя. Вот не может быть здесь двух любвей, простите за каламбур. То есть или себя, или Бога. Если ты расположился вот этой любовью к Богу, то какой бы ты грех ни сотворил, а ты его совершишь, ты никуда не денешься, ты всегда будешь помилован, потому что вот в любви тебе и дерзновение будет дано Богу попросить «прости меня». А если ты любишь себя, то никакого дерзновения не сможешь высказать к Богу. И это очень хорошо засвидетельствовано в первом послании апостола Иоанна, Богослова. Ведь он там очень хорошо говорит о чем? О том, что мы имеем дерзновение перед Богом только в том случае, если любим Его и каемся в своих грехах. А если этого нет, то и дерзновения у человека не найдется, веры не найдется, доверия тому, что Бог выведет тебя из какой бы то ни было сложнейшей ситуации, можно обойтись без самоубийства.
Вот как говорят, что... Ну, часто приводится пример, потому что, наверное, часто и случаются такие ситуации, когда, ну, Березовский вот недавно покончил жизнь, говорит, самоубийством, или там его убили. Ну, в нашем случае возьмем эту версию, что он покончил жизнь самоубийством. Миллионер и так далее, у которого сложностей была масса. И вот я представляю себя на его месте, как он думал, наверное, как он пытался осознать свое положение. Выхода нет. Жена отсудила деньги, ушла, любви нет, выхода нет здесь, в семье. Эти операции провалились, суд не принес ничего, выхода нет, здесь выхода нет, здесь платежки придут, платить нечем, выхода нет, выхода нет, выхода нет. А вообще-то нужно было бы только одно, и не надо этого выхода. Вообще вот этого всего выходить не надо. Вот это, если, сказать, выход, просто смириться, и обратиться к Богу. Господи, помоги, и все.
Вообще, если рассуждать, ну вообще, я тут, конечно, не берусь судить, что там было, но вот в принципе, ведь по всей вероятности, вот самый эпицентр проблемы был в мысли, то, что я опозорен перед всеми. Вот этот позор, он самый страшный оказался для человека, но ведь позор, он напрямую связан с гордыней, со своей собственной.
Вот, ну, конечно, конечно.
А что, вот если бы сказать, да, я ничтожный перед Богом создание, аз же есть червь, не человек, то тогда какая разница, опозорен ты перед людьми или не опозорен. Покайся, ты будешь Богом принят.
А там смотришь и людьми.
И людьми, потому что может быть, конечно.
Принимает покаяние. Люди видят, когда человек искренне кается.
Конечно. В данном случае ведь, ну, Бог, как мы говорим, выше креста того, который человек понести не может и не дает. Если это, ну, так получилось, значит, тебе надо покаяться.
Итак, я не остался в стыде. Кстати, немножечко о нашей теме. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинную. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании послушания всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
Ну вот здесь открывается очень мудрый ход апостола Павла. Мудрый ход. Смотрите, он, если говорим о первом послании, он пишет достаточно суровое послание к Коринфскую общину. Но можно сказать, он их так очень серьезно ругает, журит, наказывает и отправляет к ним Тита. Казалось бы, можно сказать апостолу Титу, сходи там как следует, профилактику проведи, накажи их там, потому что и я к ним имею очень много серьезных претензий. Но апостол поступает по-другому, пишет серьезнейшее, суровое послание, а Титу говорит, то есть заповедует действовать с любовью. Он им говорит, что они там хорошие, что они добрые, что они на все способны. Ну, может, там какие-то у них есть проблемы. И Тит поэтому, когда приходит, он настраивается уже не агрессией против них, а именно расположен к ним любовью. Вот этот момент с растворенности одного с другим, ну, он рождает, можно сказать, приносит великий плод, Коринфская община. Они, ну, что ли, возвращаются в то первое состояние, первые любви, которые имели. Вот цель достигнута, на самом деле.
Ну, сегодня мы закончили чтение 7 главы 2 послания к Коринфянам апостола Павла на таком, как это говорят в Голливуде, хэппи-энде. То есть все закончилось, ну, слава Богу.
Да,
слава,
да,
Богу, закончилось все хорошо, все радуются, и все примирились, и апостол радуется, и Тит всех порадовал, и апостола порадовал. Все замечательно. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня напомнили нашим слушателям, закончили сегодняшнее чтение, и напомнили вот это важнейшее 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизмерное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть». Вот я хотел бы, чтобы сегодняшнее наше чтение, оно не столько прозвучало, ну, развлечением даже, духовным таким развлечением, умной беседой, а вселило в сердца вот эту печаль, которая ко спасению. В конечном счете, чтобы люди очнулись и поняли, как близко все.
Ну,
близко,
да,
смерть, близко спасение, близко все. И зависит это от, вот, казалось бы, совершенно иногда незначительных вещей, но которые нужно сделать.
Да, очень здесь, в данном случае, ну, как сказать, простой инструментарий у человека в руках. Он может констатировать, есть в нем на данный момент, вот сейчас, печаль по Богу или нет. Если ее нет, но надо озаботиться, чтобы она была, прежде всего, помолившись Господу всячески, чтобы он этот дух послал, и тогда все будет хорошо.
Ну, будем надеяться, дорогие братья и сестры, что мы вас опечалили с отцом Георгием, и что вы немножечко вместе с нами услышали, благодаря нашему беседе, услышали и умом, и сердцем то послание, которое обращено и к нам. Мы сегодня читали послание Коринфянам, это второе послание святого апостола Павла. Итак, 7 глава. В эфире была программа «Апостол», читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов. Спасибо.
Всего доброго. Большое. До свидания.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Почему же мы с таким нетерпением ждем Пасхи, которая приходит и уходит, Не праздновали ли мы ее множество раз и раньше? И это придет и уйдет. В настоящие веки нет ничего постоянного, но дни наши проходят как тень, и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни. Что же, спросит кто-нибудь, не нужно радоваться Пасхе? Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше, но той Пасхе, которая происходит каждый день. Что это за Пасха? Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы бдения, чистая совесть, умерщвление земных членов, блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в году, но каждый день. Преподобный Федор Студит из катехизиса.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 16 по 21 мая в торговом центре РМ, 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 16 по 21 мая. Повторяю, время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас!